Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер», и с нами Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Здравствуйте, добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски +7 925 888 88 948, телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Как обычно, начинаем мы с вопросов, которые прислали читатели Алексея Николаевича и слушатели радио «Говорит Москва» к нему в телеграм-канал «Река Смородина», и потом уже по темам большим тоже начнем. Вопрос такой, первый, приходит, как повлияет на, значит, доллар, понижение рейтинга и цена заимствований, вместе с ними вся архитектура токенов?
А смотрите, токены живут самостоятельной жизнью, и, ну, собственно, валюта живет отдельной жизнью. Как, и, собственно, по большому счету, если мы говорим о криптовалютах и вот, ну, цифровых валютах, привязанных к фиатным валютам, ну, собственно, там я не вижу сегодня никаких серьезных проблем в связи с падением доллара, но просто они будут колебаться вместе с ним. Тут просто потому, что они к ним привязаны, тут больших проблем быть не должно. А что касается таких криптовалют, как вот биткоин, ну, так он опять стал дорожать. То, что никто так и не понимает, что там Трамп собирается делать с биткоином, то есть будет он там покрывать при помощи биткоина американские долги или не будет, и вообще, ну, вот все вот, все, о чем там говорили там полгода назад, что там Трамп за счет резервов криптовалют собирается покрыть американские долги, потом скажут, что вроде это ерунда, но вот теперь биткоин снова попер вверх, так что, ну, может быть, и нет дыма без огня.
Продолжится ли падение цен на нефть и не остановит ли это боевые действия?
Ну, военные вопрос, действия, спецоперацию это не остановит, понятное дело. А если говорить о нефти, то, скорее всего, да, действительно, мы находимся в понижательном тренде на нефть на сегодняшний день. Боюсь, что, к сожалению, и дальше цена на нефть будет падать. А как это повлияет на российский бюджет? Я думаю, что не сильно, потому что на сегодняшний день вот и российская экономика живет за счет внутреннего долга, да, за счет финансирования при помощи дефицита бюджета. Вот. Поэтому даже падение цен на нефть, я не думаю, что приведет к каким-то серьезным экономическим последствиям для России. Хотя, да, падение цен на нефть вполне вероятно.
Ну, еще европейцы продумывают систему, чтобы потолок опустить до 45. Но вопрос, американцы пойдут ли на это, потому что если не пойдут, то европейская вот эта цена отсечения, она ничего не будет значить.
Да, смотрите, в чем дело. Значит, если вот раньше, ну, вот до сегодняшнего дня потолок 60, а нефть стоит там 64. Да, то есть фактически вся российская нефть, даже с небольшим дисконтом, оказывается ниже потолка. Это значит, что ее перевозить можно на совершенно легально, там, на греческих танкерах, вот, безо всякого нашего теневого флота. Поэтому если потолок отсечения останется на уровне 60, вся затея вот Запада, там, балтийских стран блокировать теневой флот, она бессмысленна, ну, потому что есть легальные возможности поставить российскую нефть на мировой рынок. Пойдет ли Трамп на понижение потолка, чтобы вот снова отсечь легальных перевозчиков и снова, ну, то есть России в этом случае придется задействовать снова теневой флот? Не знаю, скорее нет, чем да, потому что, ну, в общем, с какой стати? Ну, то есть, и потом понятно, что если вы начинаете какие-то враждебные действия против российского теневого флота, ну, это фактически вы находитесь на грани войны. Вот зачем американцам приближаться к грани войны с Россией, я не понимаю.
За каждым углом, пишут слушатели, продают обыкновенные акции. Кто владеет привилегированными акциями с гарантированными выплатами дивидендов и как их можно купить?
Ну, купить очень просто. Обращайтесь к фондовому брокеру, который, собственно, торгует этим делом. Они вам скажут. А насчет того, что вы, на самом деле, акции привилегированных с вот гарантированной доходностью не бывает, потому что если предприятие не платит дивидендов, ну, соответственно, не платит, в том числе и по привилегированным акциям. Вот. А где купить у брокеров? Так что, если вам это интересно, есть там 5 или 6 компаний крупных российских, в том числе и нефтяных, которые имеют такие привилегированные акции. Но, с другой стороны, надо понимать, что вот эта гарантированная доходность по акциям, она, в общем, тоже не ахти какая.
Тут еще из международной тематики был вопрос. Не так давно, значит, было заявление, что Лондон и Брюссель сделали серьезный шаг к перезагрузке отношений. И тут Стармер начал, в общем, говорить о каком-то ренессансе. И сразу же заговорили о том, а не собирается ли Британия снова в Европейский Союз вступать спустя сколько? Не шесть, больше даже лет Брексита.
Ну, это не исключено, но это будет очень сложно. Потому что вступить на условиях, в которых Британия была до выхода из Евросоюза, уже не получится. Угу. А здесь, соответственно, возникает целый ряд вопросов с вот, доступом финансовым, финансовых компаний на рынок услуг европейских, да, то есть, ну, европейцы будут не в восторге, когда к ним снова там в полный рост на их рынок зайдут там британские банки, ну и так далее. То есть, да, разговоры на эту тему идут, в общем, получается, что идея с Брекситом, она была неудачна, то есть ожидания от некоего ренессанса британской экономики из-за Брексита его не произошло, они не осуществились. А с другой стороны, вернуться назад на прежних условиях тоже не получится. Поэтому разговор разговорами, а вот возврат Британии в Евросоюз я не предвижу.
Ну и теперь к большим темам давайте, потому что такой блок у нас закончен. Но вы можете писать, пожалуйста, смс-ки +7 925 888 948. И на ваши вопросы Алексей Николаевич обязательно будет отвечать. Вчера было большое совещание у Владимира Путина, и много заявлений он сделал. Прежде всего, обращает на себя внимание заявление по поводу перспектив возвращения каких-то крупных розничных сетей, которые уходили из России несколько лет назад. Но в частности, про Макдональдс заговорили, и Путин сказал, что Макдональдс вряд ли. И более того, нужно закрывать лазейки для иностранных каких-то маркетплейсов, которые сюда пытаются поставлять свои товары. Хотя, честно говоря, я вот так задумала, а какие у нас иностранные маркетплейсы, которые сюда могут? Они же сами ушли из России, а у нас есть только наши.
Ну и китайцы.
Ну, китайцы, ну, это не совсем иностранные, мне кажется. Но, может быть, речь про западные шла, они-то как раз и не работают. Ну, ладно, Путин говорит, что экономика России стала четвертой в мире по паритету покупательной способности, и это, по сути, заслуга бизнеса. В последние два года в сложных условиях росла опережающими темпами российская экономика. Без суверенитета России невозможен никакой другой суверенитет. Наиболее успешные предприниматели, на мой взгляд, это те, кто умеет общаться с людьми. Российские компании не только занимают уверенные позиции дома, но и активно выходят за рубеж.
Ну да, здесь, в общем, несколько сюжетов, довольно большой пакет заявлений, которые сделал президент Путин вот, в общении с журналистами. Mm-hmm. Но насчет того, что Россия там четвертая экономика мира, но это произошло не сейчас, это произошло еще в прошлом году. Кстати, довольно неожиданно. А вот, если говорить о том, что Россия, да, действительно оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали все, кстати, внутри страны, а, да, это тоже правда, и оказалось, что, ну, главный провал санкций, западных санкций, что те люди, которые их планировали, не очень понимали, как работает российская экономика. Это к вопросу о качестве экономической экспертизы внутри страны, потому что, ну, эти санкции, как известно, были сделаны, в том числе с участием, там, российских научных экспертов, там, из ведущих вузов, не будем называть каких. Вот, значит, по большому счету надо понимать, что президент Путин дал определенный пас, да, вот такой словесный пас бизнес-сообществу и обещал им, скажем так, защиту, и что не бросит их на произвол судьбы. Потому что на сегодняшний день ситуация в бизнесе, ну, прямо скажем, не самая лучшая. Ну, мы берем гражданский бизнес, то есть, если мы говорим о военных производствах, там все в порядке. Вот, а если мы возьмем гражданские производства, там куча проблем, там высокая ставка, стагнация спроса и так далее и тому подобное. Ну и вот, соответственно, бизнес спрашивает, а что будет дальше? А вот иностранцы вернутся, а президент им говорит, что, ну вы знаете, вот у того же Макдональдса есть право возврата, есть опцион выкупа своего бизнеса, но у нас есть масса аргументов и как бы способов сделать так, чтобы они сюда не вернулись. Ну, наверное, это будет приятно слушать для вот каких-то российских предприятий, которые боятся возврата. С другой стороны, ну, я бы не стал говорить о том, что вот за последние три года произошло какой-то вот взрыв там внутреннего российского производства, и там полки российских магазинов заполнены российской продукцией. Ну, если говорить о пищевой продукции, да, действительно так и есть. Основная продукция – это там 90% того, что мы видим в магазинах, это российское производство, ну, или там из импортного сырья. Ну, там, если говорить о мясе, например, мясных изделиях, там 50% сырья для производства вот этих люксовых деликатесов мясных – это импорт. Вот, да, но с другой стороны, вот как бы оно и вот говорить о том, что за последние три года произошло вот такое массовое импортозамещение, и нам надо его защищать, да, отчасти да, но я бы не сказал, что это вот прям большой успех. Есть целый ряд отраслей, но об этом, в общем, всем известно, например, то же самое авиастроение, автомобилестроение, где, в общем, как бы были проблемы, так и остались. Но, тем не менее, бизнесу необходимо сказать, что мы вас защитим, и бизнес будет развиваться под защитой государства. Ну, вот ради этого была эта встреча. А вот, тем более, что надо понимать, что в России там и с налогами, там налоги повышаются, и бизнес спрашивает, а давайте вот и цены на продукцию естественных монополий, вот там поднималась тема электроэнергии для электрометаллургических заводов, которая такая дорогая, что она просто съедает всю прибыль. Ну и вот президент услышал жалобы, ну и пообещал поддержку. Я думаю, что это, по большому счету, такая, в общем, как бы сказать, духоподъемная история для того, чтобы повысить, улучшить настроение бизнеса и сказать, что все у вас будет в порядке, при том, что работайте, а мы вам поможем.
Но здесь другое дело, связанное, например, с опасениями по возвращению каких-то крупных компаний. Ведь опасения...
Нет, ну а кто вернется, скажите? Ну, Макдональдс, ну, на самом деле, Макдональдс, ну, например, Бургер Кинг отсюда вообще не уходил.
Я уверена, что вот как только там ситуация, градус будет снижаться, напряжение, и уже были какие-то попытки, там, значит, и про Зару был вброс, и еще про что-то. То есть при ситуации, когда бренды почувствуют как будто бы более благоприятную для себя обстановку, они тут же постучатся назад, и понятное опасение наших, потому что за эти три года были вложены, например, там, в легкую промышленность колоссальные средства, чтобы эти ниши начинать опробовать. А тут придет какая-нибудь условная Зара или еще кто-то скажет, а теперь мы снова здесь, спасибо большое. Зара. Нет, но это все-таки это не совсем Зара, это что-то другое,
это,
но в общем
разумеется.
Понятно,
это
что...
Это турецкие производители, которые отшивали раньше Зару, теперь ее гонят сюда, там, под какими-то другими брендами. На самом деле, вот эти текстильные истории, с моей точки зрения, не преувеличены, потому что, ну, канал доступа западного вот этого
ширпотреба
текстиля, легкой промышленности, он как был, так и есть. Ну, ее возили там в мешках из стран, там, постсоветских государств, и завозили сюда по серому импорту, и потом Китай, опять же, где расположены эти фабрики, там, обувные и текстильные, все это работает. Поэтому, ну, если вот я бы здесь вот вообще не думал о будущем вытеснении там российских производителей с текстильного рынка, ну, потому что там, собственно, как там мало чего поменялось за последние три года.
Так, сейчас. Так, наш бизнес желает меньше конкуренции, чтобы продавать подороже, товар похуже. Откуда вы считаете, что товары похуже? Мне кажется, это тоже какое-то заблуждение.
Нет, ну это неправда, да. Ну вот я недавно купил себе футболку летнюю российского бренда. Она великолепного качества, то есть, ну, вот на уровне лучших, там, я не знаю, мировых брендов.
Просто маркетинг западный, объективно, конечно, он и древнее, он и лучше, он и агрессивнее, и он и больше в мозг въедается, но надо отделять маркетинг от какой-то сути, поэтому...
Качество, на самом деле, оно везде одно и то же, потому что, ну, надо, опять же, все это знают, но все эти западные бренды шьются либо в Турции, либо в Китае. Ну, это все истории.
Был тезис такой, что Россия должна не жадничать по важным направлениям, закупать свою продукцию, даже если она чуть дороже.
Это правда,
да. Она чуть дороже все-таки, или как? Или
смотрите,
на порядок дороже?
Речь шла о медицинской технике. Да. Вот там президент Путин об этом сказал. Там есть несколько историй. Первое. Ну, он там рассказал о коррупции при закупках. А надо понимать, что коррупция при закупках медицинской техники – это история, которой, ну, наверное, уже лет 15-20. То есть вот почему-то последние там 15-20 лет, ну, как бы это не то, чтобы всех устраивало, но это закрывали глаза. Хотя там были посадки, мы знаем, там некоторых чиновников, которые за это сели. Но вот на системном уровне, а кто-то сбежал за границу, история с коррупцией при по закупкам медицинской техники, ее никто не поднимал. Вот сейчас она поднята. Я думаю, что это некий лоббизм крупных производителей российских. Ну, не исключено, что это тот же самый Ростех, который, среди прочего, он и раньше производил, пытался производить медицинскую технику, и сейчас производит. Вот. И, ну, в общем, да, встал вопрос о том, что необходимо вытеснять западные аналоги своей техникой при условии, что она соответствует по качеству. Здесь возникает вопрос, она соответствует по качеству? Пока что вот ту технику, которую я вижу там всяких там поликлиниках, это западная техника. Ну и дальше возникает вопрос, если она соответствует, то да, действительно, ее надо покупать. Mm-hmm. А дальше посмотрим. Здесь а то, что поддерживать надо, в этом нет сомнений, конечно.
Здесь еще была другая история, что западные компании, которые производят эту технику, они сами внутри себя решали вводить вот эти вот так называемые невидимые как будто бы санкции и блокировать продажу, просто поставку этого медицинского оборудования. Это тоже было, это тоже общеизвестный факт. Поэтому нет такого, что кто-то из вредности говорит, а давайте мы не будем там закупать условные томографы, а будем делать свои, но пока мы делаем сырые, и поэтому пока потерпите. Эта ситуация, она как бы обоюдоострая.
Ну, он там сказал, среди прочего, что американцы никогда не отказывались продавать технику, и, в общем, ну, давайте переходить тогда на американские аналоги, угу. если европейские недоступны. И президент об этом сказал. Вот, смотрите, очень часто вот эти западные компании отказывались поставлять себе технику, потому что есть санкции. Санкций-то, в общем-то, нет. Просто есть боязнь рисков, в том числе финансовых, потом есть проблемы с платежами, были и остались. Поэтому очень часто это не, вот, не попытка там задушить Россию, это просто опасение влияния на бизнес. А то, что это ну, должно привести к развитию российских аналогов, в том, ну, в том числе и собираемых западных запчастей, да, безусловно, это совершенно правильная история. И плохо, что об этом заговорили только сейчас. Надо было об этом заговорить там лет 15 назад.
А когда многие зацепились за фразу Владимира Путина по поводу душить сервисы, которые действуют против России, но сами не до конца ушли с российского рынка, о ком все-таки речь?
Ну, я не знаю, вот те же самые социальные сети, которые, где по-прежнему, которые по-прежнему работают на продвижение антироссийской пропаганды, угу. но при этом они здесь работают. Да, и с одной стороны, не заявили, что мы уходим, а при этом, ну, продолжают давить на мозг россиян, продвигая там всякие неприятные для нас истории. Есть такое?
Наш слушатель говорит, раньше завозили напрямую из западных стран, теперь через Среднюю Азию плюс Китай, своего серьезного производства. Так и... А что, простите, из Запада? Это вы про ширпотреб говорите? Западный ширпотреб также отшивается в Пакистане, в Вьетнаме. Где там, в Бангладеш и в Китае.
Да, и в Турции.
По сути, и в Турции все то же самое.
Нет, возить-то вот с Запада никто не возит.
Абсолютно, вот, вообще ничего. Возят
и из Турции, и из Китая.
7373-248, телефон прямого эфира. Слушатель говорит, как долго, с вашей точки зрения, Россия все-таки сохранится на позиции четвертой экономики мира, и как все-таки на это влияет, как на это будут реагировать европейцы, есть ли у них инструмент для того, чтобы продолжать давить на Россию, чтобы Россия не выбивалась в лидеры?
Смотрите, значит, сколько будет Россия оставаться на этом месте? Это зависит от тех стран, которые нас догоняют. Там есть ряд стран Юго-Восточной Азии, где, во-первых, растет экономика быстро, да, а во-вторых, там быстро растущее население. А вот там место страны в мире по ВВП, по паритету покупательной способности, это как бы суммарная величина, и она зависит и от населения, и от темпов роста экономики. Поэтому не исключено, что да, скоро мы можем потерять. Ну, просто если в стране там у нас 150 миллионов, а если там в какой-нибудь стране там 250 миллионов, и страна растет быстрее, то да, действительно, они могут стать там четвертыми, а мы пятыми. Поэтому надо смотреть, по большому счету, на не на валовые показатели, это здорово там быть четвертыми в мире, но надо смотреть на душевые показатели, душевые ВВП. У нас там тоже все неплохо. В общем, в России довольно высокий уровень развития экономики, но точно мы не четвертые в мире, там, я не знаю, но там в первую тридцатку мы входим.
Слушатель говорит, имел в виду закупку станков и других серьезных вещей, а не одежды. Вы знаете, я бы так недооценивала историю с одеждой, когда вы очень уничижительно здесь пишете в адрес того, что люди прежде всего начинают про одежду рассуждать. Когда бренды отсюда уходили, и не только легкая промышленность, включая еще там средства гигиены и так далее, черным по белому говорит, вы здесь будете в мешки одеваться, у вас, значит, вместо там одна зеленка с йодом останется, и больше ничего. Понятно, что оборудование так просто заместить нельзя, и более того, в том числе из-за ухода западных компаний, сразу же подумали, что а как вообще свой суверенитет усиливать? Вот через это в том числе пришлось.
Да, и Путин, кстати, вот на этой вчерашней встрече, там он говорил не только о ширпотребе и Макдональдсе, он конечно. Говорил в том числе и о станках, про станкостроение. И там, конечно, большие проблемы, а вот мало чего производится в России, надо сказать да. честно. А часть закупается в Китае, и там оборудование иногда не самого лучшего качества, хуже, чем то, что раньше покупали в Европе. Но, тем не менее, как-то живем, вот уже 3 года вся эта как бы, машина наша работает, экономическая. Ну, значит, специально обученные люди нашли какие-то решения этих проблем.
Больницы работают, поликлиники работают, заводы работают, да. Все работает. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Так, слушатель пишет, по поводу технологической отсталости и технологической конкуренции. Мои родственники живут в Германии, пришли к выводу, что чекап медицинский нужно проводить в Москве. Когда приехали, увидели современные поликлиники, глазам не поверили, им по телевизору рассказывают совсем другое. Вот и смотрите, где пропаганда, а где правда.
А, нет, ну никто не говорит о том, что там нет пропаганды. Пропаганды много, и, в общем, на Западе по отношению к России, но я не знаю. Вот посмотрите еще на Белоруссию, кстати, там тоже, там цены, ну, как мне говорили, да, цены пониже, а качество неплохое. Там Александр Лукашенко создал для своих граждан очень хорошую медицину, и многие туда ездят медицинскими туристами, в том числе из России.
Есть такое, это правда. 7373-948, вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Алексей. Вот вчера Путин сказал про то, что надо изгонять иностранные компании, даже употребил термин «душить». Вот, в частности, удушение должно коснуться Zoom, Microsoft, вот, как я понимаю, Google тоже. Чем они, так сказать, провинились? Вот я сам очень активно пользовался этими сервисами, незаменимы были в годы пандемии. Вот у нас есть отечественные аналоги, чтобы заменить эти сервисы с таким же качеством?
Спасибо.
Ну, смотрите, у нас вот многие компании пользуются, например, сервисами, например, ВК, да, то есть ВК создала свою видеоплатформу для контактов. Она работает, ну, опять же, не будем. Ну, короче, да, не будем никого рекламировать. Есть российские производители, которые создают аналоги. Их качество иногда, надежность работы, ну, она иногда не на высоте, скажем прямо. Но, тем не менее, это работает, и, в общем, наверное, через какое-то время они заработают нормально. Если говорить о таких вещах, как Microsoft, то действительно, ну, пока что вот нам не удалось создать собственного аналога, пытались, но не сделали, который мог бы заменить вот те продукты, которые они распространяют в России. Насчет того, что душить, я думаю, что в первую очередь он говорил не о таких вот вещах, как там Windows, например, там систему задушить. Он говорил о сервисах, которые формально уходя из России, но при этом фактически здесь оставаясь, занимаются там антироссийской пропагандой. Ну, вот, например, YouTube. А вот, когда выдача которого материалов по разным запросам, ну, совершенно очевидно, она тенденциозна. А вот. А, ну, а Zoom, ну, Zoom, он и есть Zoom, там внутри, собственно, как бы никакой идеологии не зашито, но действительно надо создавать свои аналоги.
Давайте сейчас новости послушаем, после новостей тоже продолжим. Ваши вопросы, видим, еще есть темы для обсуждения. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений говорит Москобот. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Алексей Зубец с нами, и мы продолжаем. Так, тут все про YouTube хотят говорить и про Microsoft. А у нас есть все-таки еще другие темы. Например, выплаты бюджетникам с помощью цифрового рубля могут начаться уже с 1 января 2026 года. Об этом в Госдуме говорят. И что, предупреждают, что внесенный правительством в Нижнюю палату парламента законопроект ставят перед системой финансов задачу перестройки механики казначейских расчетов.
Я не думаю, что будут платить зарплату бюджетника при помощи цифрового рубля, потому что все-таки основное значение цифрового рубля – это борьба с коррупцией. Вот перестройка бюджетного процесса – да. А вот насчет бюджетника платить-то вряд ли, но в любом случае, если деньги будут поступать в виде цифровых рублей там, на счета бюджетников, дальше есть возможность конвертировать в нормальные рубли, то есть вот в классические, да. А вот, так что, ну, я бы не стал вот опасаться. Во-первых, скорее всего, этого не будет. То есть зарплату платить бюджетникам будут, как и дальше, в обыкновенных рублях. Но если в крайнем случае такая история начнется, во что я не верю, ну, будут конвертировать в рубли в обычные.
Слушатель тут же спрашивает, объясните, все-таки цифровой рубль, это же не электронный рубль.
Почему электронный? Он живет в компьютере Центрального банка. Но разница между обычными рублями, вот безналичными,
да, и цифровыми... Да-да-да, вот про это речь, наверное, идет. Да.
Да. Состоит в том, что вот безналичные деньги живут в компьютерах разных банков, которые связаны в систему вот перевода денег, платежей. Угу. А все цифровые рубли будут жить в одном компьютере Центрального банка. У вас будет через... посредством посредника того же самого банка будет свой доступ к этой вот, к вашей ячейке в этом большом компьютере, где будут храниться все ваши цифровые рубли. Их отличие в том, что они все меченые, да, то есть их счетное количество, у каждого свой номер, и они там внутри, вот из ячейки в ячейки этого большого компьютера перемещаются. За счет этого можно проследить любой рубль, да, и посмотреть, а на что он пошел? Ну, вот если там выделены деньги на строительство больницы, и вдруг эти деньги оказались там в дорогом автосалоне, значит, их украли. Вот чтобы такого не было, вот будут системы платежей через цифровые рубли.
А реально ли, что у нас вообще нал исчезнет?
Нет, не исчезнет, это совершенно очевидно, потому что в нашей стране полно мест, где просто нет интернета. Ну и что, оставлять людей там? Куда, как они будут покупать все продукты? Нет,
были просто предположения, что даже без интернета вот эта система сможет каким-то образом работать, непонятно не, как, правда,
ну, но... Ну, как там, где-нибудь там, я не знаю, страна наша огромная, нет, совершенно точно нет. И просто надо понимать, что если вот завтра запретить там наличные рубли, ну, значит, люди будут рассчитываться наличными евро, там, я не знаю, юанями, чем угодно. Ну и в какой стати... А вот правительство лишаться, ну и Центробанку лишаться такого инструмента, как наличные деньги, что все, да, я не знаю, или на золотые монеты там перейдут, на что там, перейти можно на что угодно.
Просто интересно, а в чем, на чем будут банки зарабатывать, если Центральный банк на себе все это аккумулирует, на посреднических услугах?
Вот в части цифрового рубля там будет какая-то, да, комиссия, но там на самом деле она будет очень небольшая, скорее всего, цифровым рублем там зарабатывать не придется, то есть по факту Центробанк перетягивает на себя расчетное обслуживание, а для банков останутся инвестиции. То есть вот все расчеты – это вот ЦБ, вот этот большой компьютер, где там деньги там мелькают туда-сюда. А вот инвестиции в и выдача кредитов, и, собственно, инвестиции там в разные проекты, это вот банки, классическая история останется. Ну, то есть будет разделение на расчетных функций, которые будут отделены, и инвестиции останутся у банков.
Рамир тут представил данные о динамике потребительских предпочтений россиян за февраль 2025 года. Наблюдается заметное изменение в рейтинге отказов от определенных категорий товаров. Так, наиболее значительные изменения произошли в сегменте электроники. Электроники, смартфоны и планшеты, занимавшие ранее первое место в рейтинге отказов, теперь находятся на 10-м месте. Первое место в рейтинге отказов – это покупка автомобиля.
Да. Ну, собственно, мы это и видим. Рынок автомобилей сильно просел. То есть, когда люди вот думают, на чем им сэкономить, они отказываются в первую очередь от приобретения нового автомобиля, будем ездить на старом. Машина такая штука, если за ней правильно ухаживать, она прослушает там... У меня у одного знакомого есть Land Rover, которому там... 50 лет скоро он на нем ездит. Вот. Ну, не сказать, чтобы как новый, но ездит. А вот. Ну и да, при должном уходе нет необходимости тратиться вот на приобретение автомобиля, поэтому люди тормозят покупку нового автомобиля. Это мы видим в виде на статистике продаж.
Ну, то есть, получается, все равно, когда ситуация усложняется, маркетинг уходит на второй план. Потому что вот я тоже езжу на Land Rover, которому 12 лет. И он может прослужить при должном уходе еще столько 50. Же. Примерно, да, примерно. Вот. Ну, хорошо, там панель немножечко, там, понятно, не модная или еще что-то, но все агрегаты в исправности. То есть, когда нас приучали...
И железный пол, из которого торчит рычаг.
Нет, ну не совсем так, конечно, там двери покрасили и так далее, но сам факт, просто нас приучали долгое время, что вот машина сотку прошла, ой, ну все, 3 года ей исполнилось, ну все, фу-фу-фу, дальше нельзя, надо избавиться быстрее, пусть это будет первый автомобиль, кто учится после автошколы.
А смотрите, вот если берем там те же самые Соединенные Штаты, там полно, ну, там, если вот кто-то там был в Калифорнии, например, там полно каких-то древних, да, совершенно, я была, автомобилей, кстати, да, там, ну, которым там точно 10, там 20 лет. Но там другое дело, климат сухой, поэтому машина проживет, она вечная, да, там будет при отсутствии сырости. А вот, да, это вот такая традиция экономить, а зачем вот эти понты, зачем это демонстративное потребление, если без него можно обойтись, потратить деньги там на, я не знаю, на поездку куда-нибудь там на отдых, или вложиться там в недвижимость, во что-то еще. Ну вот, да, это нормальное поведение, и то, что автомобили занимают там первое место вот в рейтинге отказов, это, в общем, следствие рационализации российского вот массового поведения.
Ну и плюс стоимость, потому что вот я неделю назад на 4 дня оказалась в Китае и увидела их современный автопром. И я поняла, что они относятся к автомобилю, во-первых, это ровно в 2 раза дешевле, чем в Москве, чем в России автомобили, если смотреть, но китайские. Они относятся к автомобилю как к смартфону, особенно к электрическому. Вот, ну, прежде всего, к электричеству. То есть он надоел по цвету, по форме, там, еще там, меньше мультимедиа каких-то. Взял, поменял на новый.
Ну, если он стоит в 2 раза дешевле, а если там он в 4 раза стоит будет дешевле, так они еще больше, чаще будут менять. А китайская экономика на сегодняшний день, это одна из главных проблем китайской экономики, вот заставить, чтобы люди покупали товары.
Да.
То есть задача правительства Китая сделать так, чтобы вместо того, чтобы экспортировать товары там в Европу, а продавать их на своем рынке. А для этого, ну, чтобы они их покупали. И я думаю, что вот эта политика по облегчению, да, тут такое облегченное отношение к товарам, там, к смартфонам, там, я не знаю, к одежде, к автомобилям, это как раз вот история, продвигаемая искусственно, история повышенного консюмеризма ровно для того, чтобы активизировать экономику. Это тоже, надо сказать, ненормально. Но это неправильно, когда человек меняет автомобиль, когда ему не понравился цвет.
Есть еще интересно в этом рейтинге. Алкоголь в рейтинге отказов у россиян потерял 4 позиции по сравнению с декабрем прошлого года и сместился на 7-е место.
Не в приоритетах, в общем. Потребление алкоголя падает. Но, опять же, я об этом писал вот в своем канале «Космородина». Там действительно там падение потребления алкоголя там чуть ли не на 15%. Это связано с тем, что настроение в стране хорошее, народ не нервничает. И, собственно, и запивать, как бы сбивать тоску при помощи алкоголя, ну, не нужно. А вторая история стоит в том, что в стране низкая безработица. И любой человек, у которого есть там голова и руки, и ноги, он найдет себе работу. Ну и, соответственно, если человек пьет, ну так и зачем создавать себе проблемы вот на рынке труда? Лучше самореализоваться, но для этого не нужно пить. Ну вот, я думаю, что 2 основные причины на того, что люди стали пить меньше. Ну, в общем, это факт.
Но при этом апрель этого года показал небольшие изменения индекса расходов на еду. Он составил 34,5%, 34,6%. По сравнению с апрелем прошлого года индекс расходов вырос на 6 процентных пунктов. То есть 34%
от общего расходов идут на еду. На самом деле это не очень хорошая история, потому что, ну, было где-то 30%. То есть чем меньше доля расходов на еду в общих расходах, тем лучше вот для людей, ну, больше денег остается на непродовольственные товары. И то, что у нас доля расходов на еду выросла с 30 до 34%, продолжает расти, это, в общем, к сожалению, показатель, во-первых, опережающей стоимости еды, вот этой инфляции продовольственной, а во-вторых, то, что жизнь дорожает, соответственно, у людей остается меньше на вот там на образование, на поездки, на одежду, книги, автомобили
и так далее. Когда это становится уже большой проблемой? Потому что вроде бы заработные платы растут, но да, есть инфляция, и получается, еда все равно дорожает опережающими. То есть еда дорожает быстрее, чем зарплаты растут?
Нет? Еда дорожает. Смотрите, продовольственная инфляция, ну, смотрите, они растут примерно с одинаковой скоростью. То есть общая инфляция у нас порядка 9%. Да. А промышленная инфляция на промышленные товары там 5-6% из-за того, что доллар более-менее стабильный. Ну, а продовольственная инфляция там 15-20%. И на те же самые 20%, 15-20% растут зарплаты в номинале, опять же, без инфляции. Поэтому, да, можно сказать, что зарплаты растут вместе с инфляцией одним и тем же темпом. А вот, но за счет того, что есть непродовольственная часть, которая дорожает медленно, ну, те же самые там смартфоны и так далее, общая инфляция низкая. То, что инфляция продовольственная высокая, это, конечно, большая беда, потому что, ну, зарплаты, ну, зарплаты бюджетникам и пенсии пенсионерам, их же индексируют не на продовольственную инфляцию, а на общую инфляцию, которая значительно ниже. То есть в реальном исчислении на платежеспособность бюджетников пенсионеров, она, к сожалению, снижается, надо сказать.
На прошлой неделе был форум юридический, и там очень большое внимание было уделено вопросам вот этим вот всяким новым реестрам, с реестром, куда будут вноситься злостные неплательщики алиментов. И тут вопрос тоже про экономику. То есть насколько подобного рода инициативы способствуют тому, чтобы эти долги сокращались?
Я думаю, что да. Нет, если они будут явными, смотрите, у нас одна из главных проблем, ну вот, разведенных женщин с детьми, вот, или мужчин с детьми, которых, наоборот, бросили там. Женщины такое тоже бывает. Вместе с ребенком бросили. А это то, что необходимо самостоятельно искать неплательщика. То есть на сегодняшний день, ну, это сейчас с этим стало легче. Раньше это вообще был кошмар. Ну, то есть если вы знаете, где живет там бывший муж или жена, который не платит, вы можете что-то сделать. А если он куда-то уехал или живет где-то, я не знаю, в другом регионе, ну и сложнее, фиг что найдешь. Поэтому очень многие просто бросали эту историю, ну, и потом алименты маленькие, вот, ну, овчинка выделки не стоит. А сегодня, если такой реестр денег, да, вот этих алиментщиков, он появится, действительно, взыскание алиментов станет гораздо более простой историей. Так что вещь нужная и важная.
Но, с другой стороны, у нас и так есть база ФССП, поэтому не очень понятно, для чего. Вот юристы некоторые говорили, что это в воспитательных функциях, как доска позора.
Ну, может быть, да, и в том числе.
Может работать так. Да. Так, а где растут зарплаты, спрашивает лимузин?
В экономике, в России они растут. У нас...
Лимузин не сталкивался с этим.
Да, видно, не из России человек.
Нет, из России точно, но вопросы остаются.
Потому что зарплаты в России растут, я не знаю, там есть сектора сельское хозяйство, например. Ну, там просто история, там просто низкая база. Раньше платили мало, а потом, когда вот в России появился спрос на трудовые ресурсы, рабочие руки, народ стал из сельского хозяйства разбегаться. И чтобы удержать людей, там сельскохозяйственные предприятия там поднимают там, на 15-20% зарплату, только оставайтесь. Ну вот, если вы не знаете, вот посмотрите на сельское хозяйство, там растет. Потом, ну, растет везде, там и растет и в науке, и в образовании, и в медицине, и в негосударственном бизнесе, в частном, нефть, газ, оборудование, везде растет.
Потребление алкоголя падает, продажа самогонных аппаратов и домашних пивоварен, наоборот, растет.
Нет, это ерунда, это неправда. Мы проводили социологические исследования, смотрели на потребление алкоголя, ну, распространенность. Потребление алкоголя, исследования показывают, что и самогон тоже падает вместе с легальным алкоголем. Так что говорить за этот самый, за самогон не надо.
Лена говорит, было бы еще неплохо, чтобы ФССП следили за уплатой и после блокировки, занимались своевременной обратной операцией, раз блокировка, потому что человек все выплатил, полгода минимум будет висеть на доске почета, потому что не работает очередь, и нужно тратить день, чтобы попасть на прием, говорит Лена. Но это не только алиментов касается, это в целом
работа структуры. Ну, потому что приставы перегружены. У них там, я где-то, кто-то мне сказал, что там несколько тысяч дел о взыскании на одного человека из приставов. Ну, у них просто рук не хватает.
Так, подтверждаю, зарплата не растет. У меня не было индексации в этом году, Света говорит.
Ну,
а у кого-то и лет 8 не было
индексации, например. А кто-то вообще занимается частным бизнесом и не знает, какая у него зарплата.
Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Сергей.
Пожалуйста, да, слушаем. Алло.
У меня такой вопрос.
Да.
5 лет назад президент России заявил, что Россия, безусловно, находится в стадии формирования, как он сказал, становления. И это касается всех аспектов нашей жизни, в том числе, разумеется, и экономики. Вот мы во многом, как он выразился, еще очень уязвимы, и многое у нас сделано на живую нитку. Вот скажите, спустя 5 лет относительно экономики, в чем мы еще очень уязвимы, и что у нас сделано на живую нитку?
Спасибо.
Ну, смотрите, любая экономика, любая страна является уязвимой. Нет неуязвимых государств. Ну, вот если мы говорим об уязвимостях, ну, опять же, вот мы об этом только что говорили, это вот, например, там импортозамещение в софте, ну, о чем говорил президент Путин вчера, а в компьютерных продуктах автомобили, самолеты, лекарства и так далее. Ну вот вам перечень уязвимостей. Потом производство оборудования. Например, вот у нас есть нефть, газ, много, да, газа. А вот технологии производства крупнотоннажных заводов по сжижению газа, чтобы отправлять его куда-то еще, не привязываясь к трубопроводу. Ну, вот у нас ее нет. У нас мы можем делать заводы малой мощности, а большие не можем. Ну, вот, пожалуйста, уязвимостей много. Другое дело, что, ну, самостоятельно все эти вот пробелы, проблемы, ну, совершенно невозможно. То есть, в любом случае, нам придется кооперироваться с другими странами, потому что мы не можем производить все оборудование для себя самостоятельно.
Цурита говорит, как вы относитесь к заявлению известного олигарха, но это Малафеева все обсуждают, что через какое-то время в России не будет пенсии, и зумерам, в общем, 95-го года рождения плюс, лучше больше детей рожать, которые будут их содержать.
Ну, это очень странное заявление. В Конституции написано гарантированное пенсионное обеспечение. Пусть считает Конституция России. Там много интересного написано.
По чипам. Мировая проблема – уязвимы почти все, а не только Россия.
Конечно, я о том и говорю. Слушатели. Нет неуязвимых государств, Соединенные Штаты уязвимы. Тут вдруг выяснилось, что у них там нет собственных производств. А, ну, про ширпотреб я не говорю, да. Там его давно не шьют. У них там с автомобилями проблема, а самолеты, опять же, там тот же самый Боинг, главный производитель. А у него там куча проблем, вообще там говорят о его предбанкротном состоянии. Ну, там куча всего. То есть, и в том числе электроника, у них с этим проблемы, они зависят от Китая.
Как раз это и задает тенденцию по вот этой регионализации мировой экономики, как говорят, чтобы было больше аккумулированных критического производства у себя в стране, чтобы не было такого, как в пандемию, когда Малайзия закрылась, все, и кристаллы встали, и все, и больше ничего не было.
Опять же, страна, некоторые страны это могут, как Китай, там, да. Где 1,5 миллиарда. Да, а Россия, где 150 миллионов, ну, просто физически не можем производить все оборудование для себя самостоятельно.
Мы вас должны отпустить.
Ну, еще там одну
минуту. Еще давайте звонок еще, да, звонок еще один примем, мы отпустим Алексея Николаевича. Ой, так, не то, секунду. Алло, здрасте. Алло.
Здравствуйте, Елена Искунцева.
Да, пожалуйста, Елена, коротко.
Небольшую реплику. У меня финансовое образование, много других финансистов, и они говорят, что иностранцы видят проблемы алкоголя по лицам. И если присмотреться, мы же к ним привыкли, а тяжелый алкоголь виден на лице.
Их тяжелый алкоголь виден на лице.
Ну, да, это правда. В общем, пьющего человека можно отличить от основной массы населения. Ну, кстати, на самом деле, если говорить вот о размере бедствия алкоголизма, как Россия, ну, раньше, да, там Россия была самой пьющей страной в мире, там еще вот во времена Горбачева, при советской власти. А сейчас количество людей, которые страдают вот от такого затяжного тяжелого алкоголизма, их на самом деле очень немного. И вот я видел социологию про злоупотребление алкоголем, оно снижается, и там, ну, там пьют в нашей стране, причем там не тяжело, да, вот и не запойно, а просто выпивают, на процентов 15 населения. То есть это, в общем, вполне ограниченное количество.
Ну, а люди, которые были за границей, например, в Скандинавии, в Северной Европе, говорят, что вот как раз там наблюдаются люди с тяжелым алкогольным выражением лица, так называемым, поэтому все очень относительно.
Самая была до недавнего времени самой пьющей страной мира была Литва, но сейчас там не они чемпионами, они там сейчас они стали какие-то там предпринимать меры. Нет, не финны. В Африке, по-моему, какая-то страна, где там по 20 литров чистого алкоголя на человека в год. Включая младенцев и стариков. А вот, Литва перестала. Но, тем не менее, сильно пьющая страна.
Алексей Зубец был с нами, директор Центра исследований социальной экономики. Алексей Николаевич, как обещали, вас отпускаем пораньше.
Спасибо большое.
А мы с вами как раз продолжаем. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, про самогонные аппараты говорили, спорить не нужно, говорит Павел. Нет, естественно, фиксировали, что растет торговля этими аппаратами, но не так, чтобы вот условно у нас есть общее падение потребления алкоголя, и как будто бы вот падение в плане продажи, например, алкогольных напитков ушло целиком и полностью в так называемый крафтом, можно это назвать, да, в самогоноварение, в пивоварение домашнее или еще куда-то. То есть здесь процентовка, это имеет значение. А почему на алкогольных этикетках не написано, что это яд, говорит Бароед? Написано, что это вредит вашему здоровью, потому что яд имеет четкое определение, четкую маркировку, что такое яд, и, соответственно, там таблички есть определенные, и на пищевой продукции такого писать не будет. Но условно, там на средствах от тараканов пишут, что это ядовитая штука, естественно, но такого на пищевой продукции не будет. Даже если вы считаете, что алкоголь действительно это прям ужас и кошмар, и вот как капля никотина убивает лошадь, так и капля алкоголя тоже, не знаю, убивает человека, что-то такое. 7373948, телефон прямого эфира, поэтому не удивляйтесь, что такого нет. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Слушаю вас.
Хотелось бы в эфир вылезти, можно?
А вы уже, как врач, вылезли? Ну, говорите же.
Ну, это позвоню.
Да говорите же.
Ну, меня, короче, меня зовут Алексей Баженов.
Да.
Вот, хотелось бы задать вопрос радиоведущему. А как вы относитесь к падению сайта Prank.ru?
Чего? Какого сайта? Я не поняла. А вы на какую станцию дозвонились? Вот такого не обсуждали. А, все просто. Алкоголь заменен другим бедствием. Наркотиками, говорит Дэйв Бру. С наркотиками тоже большая беда, естественно. Но со всякими синтетическими наркотиками это отдельный разговор. Но здесь, наверное, речь идет прежде всего, может быть, про молодежь еще. То есть вот не было такого анализа, такой социологии, чтобы, например, если раньше была проблема подросткового пьянства, то сейчас проблема подростковой наркомании, и как бы они алкоголь не пьют, но вот они вот эту всю гадость употребляют синтетическую. То есть вот здесь вот тоже это важно. То есть очень часто говорят, что если алкоголь люди прекращают пить, они уходят во что-то другое. Но если уж об этом говорить, можно сказать, что люди прекращают пить и уходят, например, в спорт. Они в этом находят отдушину. Поэтому они обязательно усугубляют свои привычки. Вейпы еще, говорит Эксмир. Но нет такого или-или. Вот нет такого, что там, я прекратил пить алкоголь, поэтому я теперь только, там, не знаю, сигареты употребляю или вейпы курю. Еще выгнать все американские и европейские компании полностью в зависимости от Китая, это и есть тот самый суверен. А кто сказал вам, что Россия полностью встает на, в зависимость от Китая? Знаете, Китай тоже очень опасается вторичных санкций, поэтому он очень ювелирно работает. И самое главное, в России, в принципе, понимают все страны, которые опасаются вторичных санкций, но Китай не прекращает сотрудничество с Россией. И другие страны, которым грозят вторичными санкциями, тоже не опасаются. Не нужно воспринимать мир как нечто линейное, что либо было только что-то западное, либо было, там, стало только китайское. Заметьте, у нас, например, гражданское авиастроение со скрипом, тяжело, но поднимается. Китайцы до сих пор не могут свой самолет создать. У них нет этих технологий. У них нет технологий. У нас, понятно, там частично была потеряна эта школа, потому что в 90-е годы кто-то сказал, что проще купить. Вот. А потом случилось так, что все-таки проще иметь свое, чем покупать. А китайцы это пытаются с нуля создать. Поэтому мы у китайцев, например, не можем там купить что-то. Наоборот, они у нас смотрят очень часто. Соответственно, как там та или иная отрасль развивается. Еще, по моим наблюдениям, от алкоголя уходит в работу, говорит Денис, девятиэтажник. Ну, не знаю, назвать ли это уходит от алкоголя в работу или не уходит. В общем, везде нужна мера. Все, программа «Револьвер» на этом закончена. Я к вам вернусь в 2 часа. У нас в 3 часа будет основатель «Ватфора» Сергей Полетаев. Дождитесь, будет много всего интересного.